настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – политолог, политический аналитик Фёдор Крашенинников и политик, сооснователь форума «Свободная Россия» Иван Тютрин. Говорим о том, как изменилась Россия в ходе войны. И давайте посмотрим последние новости, что происходит и в элитах, и на фронте войны России против Украины.
16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. В Урожайном располагался укрепрайон российской армии. Накануне об отступлении отсюда сообщали российские провоенные блогеры. В Минобороны информацию о потере села пока не подтверждают. Телеканал CNN рассказал об экспериментальном морском дроне, который использовали ВСУ для атаки на Крымский мост 17 июля. Беспилотник Sea Baby или морской малыш разработан уже после начала российского вторжения. Он несет 850 килограммов взрывчатки, говорит глава СБУ Василий Малюк.
Морские надводные дроны – это уникальное изобретение службы безопасности Украины. Ни одна частная фирма не была в это вовлечена. При помощи этих дронов мы недавно нанесли успешный удар по Крымскому мосту, крупную атаку на Оленегорский горняк и на танкер «Сиг». Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов.
В результате удара дрона по Крымскому мосту был разрушен один пролет. Погибла супружеская пара туристов. Российские силы не пытались остановить дрон. Российские власти продолжают говорить об успехах собственного ВПК. Министр обороны России Сергей Шойгу на открытии форума «Армия-2023» заявил о превосходстве российской техники над западной.
В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. Российский оборонно-промышленный комплекс не только быстро адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и нарастил свои мощности в отдельных направлениях кратно.
По словам Шойгу, на форуме демонстрируются новаторские решения российского ВПК в области искусственного интеллекта и радиоэлектроники. Но, несмотря на оптимизм властей, в СМИ появляются другие данные. Телеграм-канал ВЧК ГПУ опубликовал докладную записку бывшего вице-премьера по ВПК Дмитрия Рогозина. Он сообщает администрации президента о проблемах с вооружением российской армии. По данным Рогозина, в армии устаревшие средства артиллерийской разведки, значительно уступающие западным системам. Отсутствуют средства контрбатарейной борьбы, есть острый дефицит снарядов. По информации Рогозина, радиостанции в армии не соответствуют заявленным данным, и в целом военная техника оснащена устаревшими средствами связи, а беспилотники, принятые на вооружение до войны, также устарели и малоэффективны. К тому же в наличии лишь до трети аппаратов от штатной численности. Как отмечает Рогозин, потребность войск в тепловизорах и прицелах покрыта также лишь на треть.
Ну, вот такая картина дня. В общем, и вопрос Ивану Тютрину. Иван, здравствуйте. Ну вот как выглядит сегодня война России против Украины? Как бы вы охарактеризовали нынешний ее этап?
Ну, на самом деле, нынешний этап мало отличается от предыдущего. В общем-то, на протяжении какого-то времени было ожидание контрнаступления украинского. Контрнаступление это идет, может быть, не такими темпами, как это многие предполагали. В общем-то, опять, есть военная экспертиза, я не беру на себя такие полномочия, давать серьезную военную оценку. Но то, что мы видим, что линия фронта меняется в пользу ВСУ, но, может быть, не так стремительно. Поэтому последний месяц, в общем-то, ситуация меняется незначительным образом. Но если комментировать заявление Шойгу, то это понятные заклинания с понятной совершенно целью, которую всерьез рассматривать не нужно.
Хорошо.
Естественно, я рассчитываю на то, что ВСУ в ближайшее время сможет интенсифицировать свои свое наступление. И, естественно, мы рассчитываем на то, что западная поддержка будет возрастать, потому что совершенно очевидно, что военное превосходство, особенно с учетом того, что украинские силы как бы заинтересованы в том, чтобы не терять большое количество численного состава, конечно, это может быть обеспечено с помощью значительного превосходства в военной технике, в технологичной технике.
Хорошо. Вопрос Федорову. Как вот вы считаете на нынешнем этапе? Путин все еще рассчитывает на победу, несмотря на те провалы, которые были и которые фиксируются?
Я думаю, что Путин, безусловно, рассчитывает на победу и его поведение, но это поведение человека, который, безусловно, не собирается сдаваться, не готов сдаваться, не планирует сдаваться. Я бы только хотел прокомментировать вот это заявление Рогозина из какого-то очередного телеграм-канала. Хочу сказать, что Рогозин – это человек, которого, по сути, выбросили из системы, и он, очевидно, очень хочет вернуться на какое-нибудь теплое место, и, в общем, единственный способ, который знает путинская система, это взаимный какой-то полив. Мы же помним, как Пригожин рассказывал, что без него весь фронт развалится, и прямо без него ничего невозможно. Оказалось, что не развалился пока. И я думаю, что рогозинские вот эти вот ябеды, которые он там пишет на бывших коллег, у них одна цель. Та же, что была, вот, кстати, у Гиркина. Они все делают неправильно, позовите, пожалуйста, меня, я вам все правильно сделаю. Поэтому серьезно воспринимать эти данные как некие какие-то вот прямо потрясающие и достоверные я бы не стал, просто потому что источник сомнительный. А в целом я согласен с Иваном, что, во-первых, я тоже не военный эксперт. Я вижу только то, что мы все видим, то есть идут какие-то, так сказать, переменные бои, да, какие-то деревни переходят под контроль ВСУ, но пока какого-то грандиозного, так сказать, контрнаступления нет. Соответственно, рассуждать о том, что путинский режим находится на грани падения и завтра рухнет, ну или что Путин должен быть озабочен своим поражением, я бы тоже не стал. Я думаю, что ситуация, к сожалению, довольно стабильная, что для, так сказать, полутора лет войны для Путина не так уж и плохо. Учитывая, как она тяжело начиналась, сколько было ошибок, и мы до сих пор с большим удовольствием припоминаем Путину. Но можно сказать, что с сожалением констатировать, что ну, вот к этому времени российская армия чему-то донаучилась и стала воевать гораздо толковее, чем это было в начале всей этой эпопеи. И это, к сожалению, ведет только к затягиванию войны. Она будет длиться еще долго.
Федор, а как вы считаете, будут ли россиян ради вот этой путинской победы мистической забирать массово насильно на войну, как это уже было? Или власти тоже чему-то здесь научились?
Ну, во-первых, этого особо не было. То есть это были все-таки разовые акции, и такого, что прям десятки тысяч людей хватали забирали, такого не было. И я думаю, что они, конечно, извлекли урок, потому что такие действия вызывают панику, особенно если они не подготовлены, а там мобилизация была, безусловно, не подготовлена, поэтому они очень хорошо готовятся к новой мобилизации, но тот случай, если она им понадобится. Я считаю, что она им понадобится только в случае какой-то катастрофы на фронте, то есть если российская армия разово, быстро, сразу потеряет, ну, понесет значительные потери. Но так как она сейчас находится в оборонительной позиции, это не очень вероятно. Но, тем не менее, на случай больших катастрофических потерь у них готово все для массового призыва, чтобы, ну, массовый, опять же, надо понимать, что, исходя из популяции населения России, даже массовый призыв не придет к тому, что будут прям всех поголовно хватать и тащить. Это тоже надо учитывать, потому что все-таки и украинские источники говорили, что, так сказать, ресурс кадровый – это, ну, в общем, миллионы людей. К сожалению, и с тех пор ничего не изменилось.
Иван, что вы скажете? Возможно ли, что власти пойдут на какую-то действительно большую мобилизацию с учетом того, что они принимали целый пакет законов, ужесточающих, так сказать, правила призыва?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я согласен с оценкой Федора. И, опять же, мобилизация – это действительно будет мера в какой-то... В ситуации экстремальной. Пока что предпосылок к тому нет. Действительно, оборонительная война, которую сейчас ведет Россия, она требует меньших человеческих затрат. Вот. В то же самое время, сентябрь-октябрь – это время призыва. И я думаю, что даже без дополнительной мобилизации какие-то, конечно, люди будут призваны. То есть мы видели, что там сдвигаются возрастные рамки. То есть, в общем-то, я думаю, что призыв будет более значительный. нежели во время мирное, тем не менее он не будет носить такого масштаба, что это там полмиллиона там, или миллион, что-то в этом роде.
Ну вот еще на тему-то помощи Запада. Вчера было заявление одного из чиновников НАТО о том, что Украина может войти в альянс без части территории. Это было тут же опровергнуто и из Киева сегодня, и из Вашингтона тоже прозвучали опровергающие слова. Федор, как вы думаете, это был какой-то случайный вброс или это есть какая-то тенденция, что часть западных элит ищет какие-то варианты выхода?
Я думаю, что это был, ну, если и случайный вброс, то он произрастает из настроения части западных элит. Давайте скажем честно, безусловно, ценности современной западной цивилизации и европейской – это то, что мир, любой мир лучше войны, это первое, а любой компромисс – это достоинство, а не недостаток. То есть вся европейская культура современная строится на компромиссе, на том, что война – это плохо. В этом смысле, так сказать, готовность продолжать войну без конца и, может быть, какая-то бескомпромиссность, она вовсе не является в Европе очень большой ценностью, да, политической. Плюс надо понимать, что окрик из Вашингтона – это, конечно, хорошо, но в 2024 году выборы в США, и, во-первых, еще неизвестно, чем они кончатся, а у республиканцев настроения, мягко говоря, немножко другие. Их главный аналитик Оуби недавно опубликовал большую статью, где прямо, говорится, что неплохо бы, чтобы Украина, ну, если кратко подвести итог, Украиной бы занималась Европа, а у США, дескать, главный враг – Китай. Поэтому то, что сейчас говорит администрация Байдена, может быть и не быть политикой следующей администрации. В этом смысле, конечно, очень важно, как будет развиваться ситуация в Украине до выборов США, потому что если до начала избирательной кампании никаких существенных результатов украинцам добиться не удастся, это даст хорошие козыри как раз всяким разным искателям мира любой ценой и так далее, сказать, ну, слушайте, надо же Байдену избирателям что-то сказать хорошее, мир, например, да, ну, раз не победа, то хотя бы мир. И это должно настораживать. Я думаю, серьезно настораживает украинские элиты. Видно, что они очень болезненно реагируют на все такие заявления, совершенно справедливо воспринимая как некое прощупывание ситуации. Мол, давайте мы вас в НАТО возьмем, но вы уж откажитесь там от этих земель, пусть Путин подавится. Я сейчас, не оцениваю, насколько это все морально, нравственно и так далее, как это все воспринимается украинцами, но мы говорим, если о реальполитике, то вот она такая, да, действительно есть часть европейских элит, которые совершенно не собираются, не готовы, и американских, считать вот эту войну самой главной в своей жизни и ради нее вот все жертвовать. Они ищут способы из нее как-нибудь выйти.
Иван, а вы что скажете, вот настала ли новая эпоха в поддержке Украины Западом, когда Запад уже никогда от такой масштабной помощи не откажется, будет идти рука об руку, или все-таки есть вот какие-то такие тенденции, ну, есть люди, которые сомневаются?
Такие группы есть, я бы сказал, к сожалению. Я согласен с Федором, что фактор американских выборов является очень важным. Правда, здесь можно и с другой стороны на это посмотреть. Байдену для того, чтобы победить на выборах, ему нужно какое-то большое действие, которое сразу даст ему много вестов. Поэтому победа Украины в войне, какие-то решительные там шаги, такие заметные, вот как бы заметные успехи в ВСУ, это может быть фактор, который сыграет свою роль в предвыборной кампании в его пользу. Внутри республиканской партии известно, что есть достаточно большое число людей, которые занимают такую, ну, скажем так, позицию изоляционистскую. Как бы, действительно, даже когда мы в свое время ездили, возили список Путина в Вашингтон, в Конгресс, именно со стороны республиканцев очень часто звучала вот эта точка зрения, что нашим таким стратегическим соперником является противником Китай. А Россия – это такое пространство, которое может быть даже где-то быть там разменной картой. Собственно, все правильно, это фактор. В то же самое время вот саммит в Вильнюсе, он, в общем-то, показал, саммит НАТО в Вильнюсе, что, в общем-то, конечно, достаточно большое количество стран как бы консолидировалось вокруг идеи, той идеи, что Украина должна победить. Иллюзии по поводу того, что можно как-то с Путиным договориться, они уже развеялись. В общем-то, я думаю, что большинство все-таки исходит из того, что на поле боя будет все решаться, и поддержка Украины будет возрастать.
Но, на ваш взгляд, она достаточная, как вы считаете?
Ну, понимаете, как бы достаточно для чего? Судя по тому, что говорят украинские официальные лица, и судя по тому, что мы не видим такого значительного технологического перевеса со стороны, на стороне украинских вооруженных сил, наверное, недостаточно. Наверное, не все мощности включены, и во многом потому, что существует некий сдерживающий фактор, о котором Федор говорил.
Федор, а вы как считаете, есть все-таки возможности те настроения, о которых вы говорили и писали тоже о разных, так сказать, взглядах разных европейских стран, ну, несколько, так сказать, подвинуть в сторону Украины, поскольку действительно риски очень велики сейчас?
Я скажу, может быть, не очень приятно для многих людей вещь, но золотое вот время Украины и ее взаимоотношений с Западом, наверное, проходит. Да? Потому что действительно в начале этой войны все симпатии абсолютно, безусловно, были на стороне Украины. Была демонстрирована абсолютной готовностью поддерживать на словах. Да? Как дело до помощи, как мы видим, дело дошло, и тут всплыли разные проблемы. И надо едва ли сейчас, через полтора года войны, можно рассчитывать, что ситуация будет лучше, чем она была вот в эти полтора года. Потому что время работает, к сожалению, против этой войны. Да, мы живем все в информационной эпохе, в том числе и западные избиратели живут в информационной эпохе, где за полтора года война стала фоном, что-то там происходит где-то, но это уже точно не, так сказать, главная новость. И это видно, если кто, так сказать, по городам Европы, украинских флагов, прямо сказать, стало меньше. Почему? Потому что, ну, усталость общества, она растет. И с этим надо что-то делать. Очевидно, единственное, что может встряхнуть и как-то вдохновить европейских и американских, может, избирателей, политиков на еще более активную поддержку Украины, какие-то большие успехи. Но здесь замкнутый круг. Успехи невозможны без технологических поставок, о чем, собственно, Иван говорил. Да? То есть какие могут успехи, если поставляют какую-то старую технику и так далее, и так далее, с которой Россия худо-бедно, в общем, продолжает более-менее на равных воевать, а в воздухе еще и сохраняет преимущество. То есть без этих поставок невозможны какие-то, так сказать, огромные победы, а без побед очень сложно убедить общественность дальше все это поддерживать. То есть какой-то получается замкнутый круг. На той неделе, по-моему, редактор Биль написал статью, или замредактора, обращаясь к Шольцу, что вы уже определитесь, да, почему вы не хотите давать украинцам вот это вот оружие. Вы или не верите в их победу, или, так сказать, вообще что там. Ну, там интересное было письмо. Но в целом тут, конечно, есть определенные проблемы. Я боюсь, что они будут обостряться с течением этой, собственно, войны. Если она будет затягиваться, чем дальше, тем тяжелее, конечно, будет.
Ну, проблема есть не только у Украины, у Запада есть они и у России. Вот когда Шойгу какие-то яркие заявления произносит, не факт, что все так уж хорошо. Наверное, совсем и нехорошо. Вот вопрос Ивану. Вот как, на ваш взгляд, удалось ли режиму Владимира Путина преодолеть проблемы, которые связаны с постепенным превращением вот этой маленькой победоносной войны, как им казалось, в затяжной и тяжелый конфликт?
Вы знаете, вот, Михаил, когда мы говорим о ситуации внутри России, мы сталкиваемся с объективными трудностями. Как вообще вот оценивать, как мониторить и считывать происходящее там? Опираться на какие-то заявления публичных лиц абсолютно бессмысленно, потому что понятно, что это мантры, и они как бы не имеют к реальности никакого отношения. Статистические данные как бы тоже, в общем, вещи как бы лукавые. Соцопросы тоже. Это, в общем, как бы верить в соцопросы, да, даже там уважаемых каких-то социологических служб в условиях диктатуры, ну, не всегда можно, по той лишь простой причине, что люди боятся прямо отвечать на поставленный вопрос. Поэтому, когда мы оцениваем как бы внутренние силы, ну, опираться на какой-то наш круг общения, да, вот я с большим количеством россиян там как бы общаюсь, пытаюсь узнать настроение из круга, но это тоже не совсем релевантно, потому что я общаюсь с людьми из достаточно больших городов, там, с определенным уровнем образования. То есть мне достаточно сложно оценивать как бы ситуацию внутри общества. И это даже связано не потому, что я нахожусь в миграции. Вот если есть люди, которые находятся внутри, они точно так же они смотрят по какому-то своему там, ближайшему кругу. Объективные цифры, конечно, выглядят не здорово. Опрос июльской Левады указывает, что 45% войну поддерживает, 30% поддерживает скорее, то есть это 75%. То есть официальные цифры социологической службы Левады показывают очень высокую поддержку войны. В то же самое время какие-то вот люди, с которыми там разговариваешь, какие-то косвенные признаки, они указывают на то, что, в общем-то, какой-то поддержки такой нет. То есть люди скорее говорят фразу, скорее бы все это закончилось, как бы и все. Если смотреть на экономическую ситуацию, она, конечно, очень скверная. То есть за 2022 год больше 250 миллиардов из страны утекли, это больше 13% ВВП. Мы видим, что происходит с рублем. То есть совершенно понятно, что социально-экономическая ситуация будет усугубляться. Уж не знаю, какими темпами, но ничего хорошего в этом смысле Россию не ждет. Ну и мы видим, конечно, вот если после Крымского консенсуса вот эти санкции и давление как бы извне, хотя оно и было недостаточно, оно консолидировало, скажем так, элиту, то сейчас, конечно, мы видим разброд и шатание. И Пригожинский мятеж, и посадка там, Гиркина, штраф Квачкова, и вот, там, заявление Рогозина, это все, конечно, является свидетельством того, что внутри вот этих групп, находящихся при власти, идет достаточно серьезная конкуренция. И за власть, и за доступ к телу, ну и за ресурсы, естественно. Война – это всегда деньги. Поэтому, конечно, значит, очевидно, на другой эффект рассчитывал Путин, начиная вот эту маленькую победоносную войну. Нет ощущения какого-то консолидации общества вокруг вот этой идеи. Эта идея плохо продается. Но, тем не менее, худо-бедно как-то все это пока что стоит. Гниет, как бы есть определенные трения, без каких-то кардинальных коллапсов пока что.
Федор, как вы видите, мобилизовал ли Путин нацию на участие в войне, на активность, на поддержку, или все немножко по-другому?
Ну, я не вижу никакой массовой поддержки в том смысле, что спонтанно люди на площадях не собираются и не скандируют: «Да, война, даешь войну, мы хотим на войну». Да? Такого как бы нет. Соответственно, это одна сторона медали. Другая сторона медали в том, что, конечно, война, особенно через несколько недель или месяцев после начала, очевидно, открыла Путин новые возможности. То есть и до этого этот режим уже был довольно жестким. Но давайте честно себе признаемся, что война позволила Путину уж совсем распоясаться, и теперь уже репрессии и давление на общество идут, ну, как они обычно идут, в военной диктатуре, без всяких вот каких-то поблажек. И в этом смысле, наверное, Путин себя чувствует очень хорошо, потому что наконец-то можно ничего из себя не изображать. И обратите внимание, как распоясалось, опять же, его окружение. То есть люди, все то, что они раньше, наверное, там в баньках друг другу говорили, вот эти вот персонажи, да, там про, не знаю, там механоидов и каких-то прочие, какие-то байки ужасные, они теперь все это рассказывают с высоких трибун, пишут учебники. То есть наступило золотое время, когда для вот этой вот кучки людей, когда можно все свои вздорные, там, странные, ужасные идеи высказывать, а все, кто против них, их просто затыкать и сажать. Поэтому плюс вообще террор – это очень эффективный способ управления обществом, потому что вооруженные люди всегда сильнее безоружных, и Путин этим активно пользуется. Тут я соглашусь с Иваном, что, во-первых, нам сложно оценивать, что там на самом деле происходит. И соглашусь с тем, что даже вот эти цифры, которые называют, во-первых, не поддерживать войну – это уже преступление. Да? Давайте люди это прекрасно понимают. Давай начни рассказывать, что ты ее не поддерживаешь, и даже если ты там пенсионер, дедушка, бабушка, школьник, тебя, так сказать, найдут способ наказать и наказывать. Да? Мы видим эти процессы. Поэтому мне кажется, может, это моя теория, что вообще восприятие этой войны сейчас следующее. Действительно, быстрее бы она уже кончилась. Но у этой логики есть два, как бы, два вывода из нее. Первый вывод – давайте уже так, просто пусть она хоть как-нибудь кончится, неважно чем, лишь бы не было войны. Это мы условно назовем хорошей, да? Потому что это нормальная человеческая реакция, зачем воевать. А может быть и плохая реакция, что раз уж ввязались, то быстрее она будет кончить, но не проигрывать же ее. Тем более, столько людей погибло. И это, конечно, создает мотивацию. Я про это вот не слышу у людей, которые там работают, может быть, и в России, и беседуют. впервые, ну, то есть не впервые, а вот в это время у тех, кто там воюет, появилась мотивация. Не у всех, у многих. Месть. Да? Что ж, зря, что ли, Вася, Петя и там Сережа погибли, что ли? Нет, не зря. Мы за них, значит, теперь будем мстить. И это, конечно, такая вот полевая, военно-полевая пропаганда, которая очень мне не нравится. Да? Потому что, действительно, если вначале не было понятно, на какой черт они вообще-то пошли воевать, то война, она сама себе идеология. То есть люди воюют, воюют, убивают, убивают, и им уже как бы проще и дальше продолжать, чем поднять руки, сдаться там, я не знаю, стать пацифистами. И поэтому насчет мобилизации общества я не очень верю и не вижу ее признаков. Но то, что Путин научился, скажем так, использовать вот эту тяжелую ситуацию в свою пользу, безусловно. И с экономической ситуацией, да, экономика, макроэкономика катится понятно куда. И если смотреть показатели, все плохо. Но они продолжают сохранять приемлемые цены на самые необходимые продукты питания. Магазины полны продуктов, ну, то есть там нет ни дефицита, ни очередей. Да, цены растут, но не на все, а на импортные продукты. То есть у той части населения, которая интересна Путину, а вот те, кто говорил, Иван, они не интересны Путину. Высокообразованные, вот эти все вечно недовольные, их давно уже всех врагов записали, и нас всех, да? Поэтому мы многие там и не живем. А вот та часть населения, которая Путину интересна, он пока умеет с ней работать. И эти люди, они действительно пока не видят никакой катастрофы. А элиты, ну, элиты тоже, к сожалению, не видят катастрофы, очевидно, надеются, что эта война вот-вот, ну, как-нибудь уж кончится, и, наверное, победой, и тогда им всем раздадут медальки, значит, я не знаю, там, и что-то еще случится хорошее. Уж не говоря о тех, кто сейчас озавачивается на всех этих военных контрактах. Поэтому ситуация, я думаю, очень разнонаправленная. Конечно, там есть и конкуренция, и ненависть, и усталость, и все что угодно, но все это может куда-то повернуться, если будет внешний фактор, да, какой-то внешний фактор, который поставит под сомнение способность Путина победоносно закончить эту войну. Пока, к сожалению, этого фактора нет. И я, в общем, не жду в ближайшее время, ну, если опять не случится на фронте какая-то катастрофа, или Путин вдруг не умрет там сейчас или там завтра, никаких чудес и я пока не жду, к сожалению.
Иван, а вы понимаете, как устроена вот эта социальная стабилизация войны в России?
Понимаю ли я?
Да, вот социальная стабилизация войны. Какие группы оказались заинтересованными в, так сказать, продолжении военных действий и строительстве диктатуры?
Ну, смотрите, я бы, во-первых, в дополнение к тому, что сказал Федор, я бы назвал это, знаете, таким рутинизацией как бы войны. То есть как бы для европейцев война стала таким каким-то уже постоянным фоном. В общем-то, подобные же вещи происходят и внутри России. То есть это некий как бы текущий фон постоянный. Если говорить про там различные группы, вот некоторые социологические исследования, они показывают примерно по 20% на краях. То есть 20% той группы, которые выступают за, вот, скажем так, усиление, наращивание военного вот этого давления. То есть, в общем-то, в некотором смысле это группа таких условных Гиркиных, да, вот он является выразителем настроений. И есть группа там, 20% там, условных пацифистов, которые значит, выступают за окончание войны, чем бы это там, не закончилось. Что касается власти, тут там, опять, это очень непростая конфигурация, которая, как часто бывает в диктатуре, там баланс сил зависит от приближенности к телу. То есть у кого больше позиций, условно говоря, более сильные позиции перед Путиным, в общем-то, тот и получает определенные преференции и более широкое окно возможностей. История с Пригожиным достаточно показательна. В общем-то, судя по всему, Шойгу там свои позиции возле фюрера сохранил.
Ну, а вот как раз вот вы сказали про Пригожина. Можно ли после этого путча говорить о уязвимости и неустойчивости режима? Или удалось Путину справиться с проблемой вот этого вышедшего из-под контроля человека с ружьем? И больше никаких таких эксцессов вряд ли мы увидим, их не будет. Иван.
Ну, вы знаете, как показывает история, большое количество озлобленных вооруженных людей, которые приходят с фронта, они в принципе являются некой некой такой опасной субстанции. Это люди вооруженные, это люди, у которых нет аллергии на кровь, это люди, которые видели убийство, и, конечно, они несут с собой определенную опасность. То, что мы видели, это, как говорится, первая часть марлезонского балета, это вот такая вспышка, связанная с вот разборкой внутри вот этого путинского окружения. Потенциально, безусловно, люди, демобилизованные люди, люди, которые приходят с фронта, большое количество незарегистрированного оружия, они создадут, во-первых, конечно, ухудшение криминальной ситуации. Пока что социология этого не показывает, тем не менее, это неизбежно произойдет. Опять же, мы историю учили, знаем. И, конечно, потенциально это может явиться фактором, который при определенных обстоятельствах повлечет за собой какие-то вот вспышки, бунты и прочее, прочее. То есть на данный момент локализовать пожар удалось, но системно происходят процессы, которые могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям.
Федор, у вас какой взгляд на эту проблему человека с ружьем?
Ну, я думаю, что чем больше времени проходит после Пригожинского восстания, тем больше понятно, что не так уж оно сильно и повредило и состояние дела на фронте, и путинскому режиму. И очевидно, потому что это было все-таки не восстание против Путина, а попытка сместить Шойгу, заменить его собой. И как раз, слушая Ивана, я сформулировал очень важное правило современного путинизма. Если кто-то начинает ругать власть из чиновников, это значит только одно. Его от нее оттесняют или он хочет туда вернуться. Потому что если человек хорошо себя чувствует внутри путинской системы, он лоялен. Вот Пригожин, как только его стали оттеснять, он стал очень громко ругать Шойгу, значит, там, Герасимова, и даже решился на такое вот действие. Его очень быстро заткнули, как мы видим, в общем, без последствий. Может ли повториться такое восстание какой-нибудь существующей вооруженной группы силовиков? Потому что, понимаете, это пригожинцы, они же не просто безоружные люди захватили оружие и пошли походом. Это было вполне легализованное военное подразделение, которое легально владело оружием. Более того, даже передвигалось по России, имея документы, что не имеет права ревоцироваться куда-то. Поэтому их, между прочим, и не задерживали. Не потому, что некому было сопротивляться. У них были документы подорожные, что они там куда-то перебазируются. Поэтому, конечно, какое-то восставшее воинское подразделение теоретически может повторить это все. Но зачем оно восстанет? И тут мы снова возвращаемся к началу. Если на фронте случится что-то плохое для российской армии, вполне можно ожидать, что какие-то военные скажут, нет уж, позвольте, как это часто бывало в таких ситуациях в мировой истории. Но пока там ничего страшного не происходит, страшного в смысле вот для политической верхушки армии, назовем, для генералов, там, для прочих, да, чтобы прям то, что солдатики гибнут, их это, конечно, мало беспокоит. Но когда они почувствуют, что запахло жареным, тут, конечно, можно чего-то такого ожидать. Но я боюсь, что если в армии существовали какие-то мятежники или какие-то недовольные Путиным люди, которые громко об этом высказывались, после вот этого пригожинского недопуча, думаю, их всех сейчас взяли на карандаш. Потому что, конечно, Путин очень пугливый человек, и один раз увидев, как его, значит, восстают, боюсь, что сейчас, если какие-то добрые люди хотели бы устроить военный переворот, им придется гораздо сложнее, чем до этого пригожинского выступления, потому что, я думаю, сейчас за каждым генералом сидит 5 чекистов с пистолетами, чтобы в случае чего его просто пристрелить.
Ну, а экономика, собственно, вот эта ситуация там сейчас с курсом рубля, с дефицитом, с технологическими катастрофами, не признак ли это кризиса и износа системы, Иван?
И катастрофы, я просто не заметил, что какие-то были прям такие страшные катастрофы, которые...
Да, Иван, а вы что думаете?
Опять ситуация, на мой взгляд, примерно такая же, как и во всех направлениях. Она системно ухудшается, как бы очевидно, как бы такая нисходящая, что ли, динамика. Где-то мы видим такие провалы, как, допустим, обрушение курса рубля, да. Но пока что не происходит чего-то такого, что может привести к какому-то всплеску, бунту, столкновениям, каким-то кардинальной ситуации. Да? Как мы помним, как начиналось там февральская революция, да, там были вооруженные люди, про которых мы сказали в прошлом включении, но как бы и были проблемы с поставками хлеба. Пока что действительно какие-то базовые потребности людей удовлетворяются. По тем настроениям, которые я слышу, общаясь с разными людьми в разных регионах в России, общем-то, все как-то более-менее приспосабливаются к этому. Ну, не ездят за границу, да черт с ним, уже и не ездят за границу. То есть демографическая ситуация также плохая. То есть по итогам 2023 года мы получим снижение больше, чем, естественно, убыль населения больше, чем на 500 тысяч. То есть это значительно выше, чем в доковидный год. Там, ну, ковидный год, понятно, там больше миллиона. То есть все, по всем основным вот таким базовым как бы, параметрам, если мы хотим оценить состояние общества, ситуация ухудшается. Но она ухудшается не настолько стремительно для того, чтобы она создавала предпосылки для какой-то революционной ситуации и какого-то коллапса.
Ну вот о политическом режиме. Насколько он изменился? Мы немножко это затронули. Прошла ли страна путь от авторитарной диктатуры к законченному тоталитаризму? Тем более каждый день какие-то новые и новые регуляции, запреты. Там МВД хочет получать доступ к любым данным без решения суда. Там, или там кто-то хочет ввести запреты на публикацию фото там, атак дронов, усилить еще цензуру, хотя куда бы еще ее усиливать. В общем, что с этим режимом вот, с точки зрения политической происходит, Федор?
Ну, во-первых, я все-таки не очень употреблял слово «тоталитарный». Что тоталитарный режим – это режим, в котором есть некая идеология, обязательно для всех, которые всех подчиняют. Насчет идеологии, несмотря на все эти глупые учебники, они не сильно заморачиваются. Я бы сказал, что это просто путинский режим из авторитарного превратился в военную диктатуру, по сути говоря, со всеми, так сказать, признаками диктатуры. Насчет нельзя фотографировать дроны, в Украине их тоже нельзя фотографировать. Это, как бы, ну, в общем, как это не прискорбно для нас, это нормальные меры в условиях войны, да, потому что фотографировать действия из своих и чужих войск, ну, не приветствуется, скажем так, ни с одной стороны из конфликта. Но то, что в России военная диктатура наступила, она и раньше силовики играли большую роль, и мы и раньше говорили, ой, диктатура силовиков, ну вот теперь действительно, безусловно, это такая конченная военная диктатура, где просто они все ходят почему-то не в мундире, просто Путин сам не любит мундир носить, и это, так сказать, не дает нам увидеть эту картину, как она должна быть. По сути, нами правит классическая хунта, где все лидеры – это силовики. Потому что представьте всех тех, кто силовики в мундирах, и мы увидим просто классическую хунту во главе, так сказать, с военным, которая военными методами, методом террора силового, просто подавляет страну и ведет кровавую войну с соседним государством. Вот что происходит, как я вижу. И тут вопрос, так сказать, именно в том, что сколько она в таком состоянии может жить. К сожалению, военные хунты, они, ну, долго не живут. И тут я согласен с Иваном, что ухудшение может идти очень долго. Но вот если описывать, во что превратилась Россия во время войны, ну вот военно, такую военно-фашистскую диктатуру, не, с идеологией какой-то выдуманной, да, лозунги какие-то есть, но в целом она больше опирается чисто на силу и на иерархию, чиновничью, бюрократическую, силовую, чем на какую-то фашизацию масс, чтобы прям массы там что-то скандируют, что-то хотят. Нет, массы просто подавляют, пугают и гонят, так сказать, часть этих масс на убой.
Что, Иван, на ваш взгляд, это действительно военная диктатура или нечто другое? Ну, скажем так, с большим количеством идеологии.
Это, безусловно, военная диктатура, но я это все-таки классифицирую как тоталитарный режим. Именно потому, что под контроль берется идеологическая сфера. Неважно, что она там не разделяется подавляющим большинством, но когда за высказывания, за посты людей сажают, когда создаются вот эти учебники, значит, истории, то есть когда навяливается линия партии из-за любую попытку высказать противоположное мнение людей, как бы просто сажают, все-таки это является признаком тоталитаризма. Хотя содержательно я не вижу здесь никакого противоречия. То есть, да, это военная диктатура и там, режим, как бы, который можно классифицировать как тоталитарный. Потому что почему многие не воспринимают его как тоталитарный часто? Потому что у нас есть вот такие образцы. Мы, там, сталинский режим тоталитарный, там, не знаю, там, нацистская Германия. Сейчас все-таки в эпоху цифровую контролировать пространство очень сложно. Есть YouTube, есть телеграм-каналы, есть VPN, есть огромное количество людей, увидеть какие-то альтернативные источники. То есть заколотить так, как это можно было там, в 30-е годы сделать информационное пространство в России, сейчас очень сложно. А, допустим, на такой шаг, как отключение интернета, пока что они не решаются. Да, вот по китайскому образцу пока что не пошли. Значит, неважно, как мы классифицируем, военная диктатура, хунта или тоталитарный режим, или в некоторой степени тоталитарный, но важно, что оценка, она уже очень неприятная, но она уже верная. То есть нам уже больше не рассказывают про гибридные режимы. Особенно как бы, не верится уже в пробуждение спящих институтов в какое-то обозримое будущее. То есть военные хунты, в общем-то, они падают как бы, каким-то военным образом. Единственное, что, вот помните, раньше очень часто стоял вопрос, даже так передачи называли, может ли быть путинизм без Путина. Вот мы видим все-таки ослабевшего Путина, да, вот в глазах его там какого-то, каких-то элит его так называемых. И мы уже видим, что при чуть ослабевшем Путине какая начинается схватка, да, между разными самыми группами. А теперь давайте представим на минуточку, что сбудется 10-летний прогноз профессора Соловья, и, значит, мы потеряем, значит, Путина, да, вот этого человека не станет. Вы можете себе представить, что начнется на следующий день? В какой разнос пойдет вообще вот все это российское государство. Поэтому это, конечно, военная диктатура, но мне кажется, важно делать такую помарку, что это персоналистская диктатура, потому что Путин является вот каркасом, соединяющим вот эти агрессивные вот эти группки. Если он будет выдернут из этой системы, как бы там не позавидуешь никому.
Ну вот власти проводят, тем не менее, в стране выборы, в сентябре региональные, потом будут президентские. Федор, зачем Путин вообще все это проводит? Можно же было бы обойтись уже тем, что идет, сказать, спецоперация, и не до того.
Ну, я, во-первых, согласен с уточнением Ивана, что это действительно не просто военная хунта, а персоналистская хунта. Это большая разница, потому что в хунте могут меняться люди. А тут действительно все выстроено вокруг главаря хунты. Если его не станет, эта хунта вся развалится, безусловно. А насчет выборов, слушайте, но даже в Северной Корее проводят выборы, и в Китайской Народной Республике их тоже проводят. И в самых уж совсем затрапезных диктатурах на краю мира тоже проводят выборы, потому что современное общество так устроено, что без выборов даже в глазах своих почитателей Путин будет выглядеть странно. И в Туркмении проводят выборы. Да? То есть выборы – это настолько часть современного политических практик, что просто не надо их как-то мистифицировать. Демократия – это ведь не выборы. Демократия – это допущены люди к управлению государством или нет. А выборы сами по себе ничего не значат. Ну, пройдут выборы, это просто какая-то, как называется, событие электорального типа, как его называют многие коллеги. Ну, они, конечно, безусловно, их проведут, получат, и потом нам всем будут рассказывать, видите, общество такое консолидированное, все пришли и провели. Ну, вспомните, советская власть до последнего проводила выборы, и даже там в середине 80-х у них все концы с концами прекрасно сходились. И только Горбачев объявил свободные выборы. Поэтому я бы просто не сильно по этому поводу переживал. Выборы в современных диктатурах, они обязательная часть антуража, потому что все современные диктаторы, они называются президентами, а не императорами, и прячутся за вот этими фиговыми листками народной поддержки.
Ивана, ну вот вы ввели на эту тему дискуссию с Юлией Галяминой. На ваш взгляд, есть ли какие-то реликты этого института выборов? Имеют ли они какое-то значение на фоне войны? Можно ли их использовать для создания какой-то там политической турбулентности? В общем, ваше представление об этом?
Ну, моя позиция, в общем-то, по поводу выборов давно известна. А после февраля 2022 года мы перешли вообще в такую плоскость, где странно об этом говорить. Там, в условиях войны, военной диктатуры и полного контроля я не вижу даже теоретической возможности использовать электоральные вот эти процедуры для какого-то расшатывания ситуации. Их можно было бы, допустим, использовать для какой-то антивоенной пропаганды. Но законодательство сегодня таково, что мы прекрасно понимаем, что никто этого делать не будет и не может, и, скорее всего, это даже работать не будет. Проблемы я вообще в этом не вижу. Считаю, что это такое как бы пустое занятие, на которое можно даже не обращать внимания. Потому что раньше выборы, так называемые, использовались режимом и Путиным для легитимизации. Она ему была нужна. Они боролись за некую легитимность внутри страны. И формальное соблюдение, демонстрация, что соблюдаются какие-то демократические процедуры, позволяло режиму достаточно долгое время на международной арене Западу показывать, что мы ничем не отличаемся. Вот у нас тоже выборы, как бы, и мы такая демократия, только такая гибридная, со своим немножко путем. Сейчас маски сброшены вот во все вот эти показательные электоральные процедуры, никто не верит. Путин и его режим классифицируются как абсолютный диктатор всеми на Западе. Обмануть больше никого не получится. И в момент, когда псевдовыборы перестали быть таким аспектом, что ли, легитимации, как внутренней, так и внешней, я думаю, что даже всерьез обсуждать это уже нет смысла.
Ну вот я предложил бы посмотреть, как люди, которые живут в России, относятся к этим самым, скажем так, выборам.
Можно, потому что есть представители общественности, они контролируют выборный процесс.
Ну, я думаю, что да, легитимно, все нормально. Для меня так.
Мне кажется, что в принципе у каждого есть шанс попасть на какую-либо должность.
Нет, не считаю. Считаю, что они правдивы.
Несколько раз ходила, все нормально.
Мы согласны с позицией того, что выборы у нас не проходят честно.
Отзывчивости людей не хватает. У нас не ходит 100% населения на выборы. Все-таки кто-то остается диванным критиком по факту.
Политика вообще такая вещь, где порядочность человеческая не очень ценится. И это не только в нашей стране, во всех странах.
90%, наверное. Мало что зависит от нас, от единицы. Конкретные.
Конечно, есть и плохие стороны, как и в любой стране, в любом государстве. Есть оппозиция, это тоже нормально. То есть я считаю, что да, все должно быть так, как и есть.
У всех разное мнение. Я тоже не хожу, например. Но все равно все, что там сделают, что на нас не спросят, но сделают по-своему.
Иван, ну вот ваш комментарий. Что вы предлагаете делать с тем недовольным, так сказать, этими выборами вместо участия в имитации электоральных процедур, к которым, кстати, судя по тому, что говорят, люди все-таки привыкли, и часть до сих пор верит, что в том, что
50 на 50, но все-таки, видите, ведь бомбардировки вот эти, которые устраивают там Скобеева, Соловьев и компания, они же не только про Украину, 90% про Украину, но про те самые выборы, видите, у людей там какая-то оппозиция есть. Если вы спросите, они вам еще ЛДПР с КПРФ оппозицией назовут. То есть у них сформирована абсолютно кривая картина мира. Они живут в королевстве кривых зеркал, к сожалению. И как это можно еще комментировать? Грустно. Участвовать в этом, конечно, уже категорически нельзя. Единственным, я понимаю, что есть сложность, когда ты находишься внутри диктатуры, внутри вот, там, тоталитарного режима. У тебя окно возможностей проявления своей какой-то гражданской активности, у тебя оно очень маленькое. Очень многие люди уходят просто рвут как бы контакты с окружающей действительностью, уходят там какую-то во внутреннюю миграцию, кто не уезжает за рубеж. Но я опять говорю, единственной повесткой для людей, которые хотят изменений, может быть какая-то антивоенная агитация. Только антивоенная повестка в ситуации, когда страна ведет захватническую войну, чудовищную и несправедливую, только она имеет право на существование. Все остальное от лукавого. Хотя я прекрасно даю себе отчет в том, что антивоенная агитация и такая работа – это вещь сейчас очень опасная внутри России.
Федор, как вы прореагируете?
А я на самом деле скажу, что это довольно неплохие данные, потому что я вижу, что наши люди в России хотят демократии, ценят демократию, они считают, что от них что-то зависит. Это очень хорошо, что люди не все так плохо относятся к выборам. Это значит, что действительно со временем, когда выборы будут свободны, может быть, эти же люди будут на них ходить и участвовать, и выбирать, и оппозицию, и так далее. Потому что не так плохо, что они, в принципе, воспринимают демократические процедуры вполне себе западного цивилизованного вида, как нечто хорошее. Это, кстати, главный ответ на вопрос, почему Путин их не отменяет. Потому что вот эти же люди скажут, позвольте, а куда выборы-то дели? И я думаю, что сейчас, вот, например, идут кампании по местным выборам. Вот в Екатеринбурге, где я много лет жил, там даже яблоко, список зарегистрирован на муниципальные выборы. И они, в общем, под лозунгом «За мир» там что-то пытаются сделать. Другое дело, что на муниципальном уровне ничего не сделают. И в этом вся кодовость этой системы, да, что на тех уровнях, где кто-то куда-то может избраться, на муниципальном, на уровне каком-то небольших, там, пожалуйста, кто-то может куда-то избраться и быть депутатом. Будет выступать, его потом посадят. А как только дело доходит, скажем, до федеральных выборов, ну тут, конечно, и раньше было все плохо, и раньше бы я, может, еще с Иваном поспорил, а сейчас, конечно, я и спорить не буду. По поводу прошлых выборов можно долго дискутировать, то какой смысл? Понятно, что в условиях военной диктатуры вот сейчас никакие федеральные выборы, и даже выборы губернаторов, и даже выборы, наверное, региональных собраний, они все полностью зачищены. Со временем, я думаю, муниципалитеты прикрутят, они уже этим занимаются, но такое пока такие вот пузырьки условной свободы, очень условные, на уровне муниципальных выборов где-то иногда еще есть, но это очень ограничено.
Ну что ж, вот еще одно событие последних дней – манифест Навального. Иван, как вы его восприняли? Надо ли разбираться с 90-ми и реален ли вообще сценарий, который видится Навальному как некое окно возможностей, о котором надо думать, когда без Путина будут какие-то технократы у власти?
Ну, я сейчас сразу в сторону убираю обсуждение и спекуляции того, кто это писал, на самом деле, Навальный, какие-то его люди, будем исходить из того, что делал Алексей. То есть, с одной стороны, позиция ЛГФ и вот группы политической, которую мы представляли, то, что написал Навальный в своих оценках 90-х, это очень близко к тому, что долгие годы говорили в ЛГФ о солидарности. Действительно, фундамент путинизма, военной диктатуры и того, что произошло, все это было заложено в 90-е годы. Действительно, принимались фатальные решения, которые, в общем-то, открыли дорогу мракобесам, как бы, и которые привели Путина к власти. Вопрос, своевременно ли сейчас вот это обсуждать, потому что в процессе вот этого как бы, там, письма, то есть совершенно очевидно, что есть какие-то люди, выступающие там, за Украину, люди, которые выступающие за демонтаж путинского режима, они, в общем, как бы под удар вот в этом манифесте встали. То есть едва ли он является таким как бы консолидирующим. С другой стороны, я считаю, что, в общем-то, разбор каких-то ошибок, их фиксация и консенсус по каким-то вот таким ключевым точкам – дело важное. Дело важное, потому что, знаете, просто так сделать вид, что этого ничего не происходило, и начинаем с чистого листа, ну, не совсем верно. То есть мы все-таки должны понимать, что если действительно будет такой момент, когда вот это окно возможностей откроется, это касается не только, кстати, там, этого сюжета, это касается и вот возможных там, акций протеста, революционных событий каких-то, мы, конечно, должны ошибки прошлого учесть. Вот. Поэтому у меня в целом отношение неплохое. Но опять, я говорю, что у меня есть определенные сомнения в своевременности этого документа в ситуации, когда оппозиция вообще мир разделился на белое и черное, и как бы вот под атаку попали люди, которые сейчас занимают позицию правильную и в меру своих возможностей борются с режимом.
Федор, вы что скажете об окне возможностей? Может быть, как-то есть какие-то шансы на изменение настроений народа, на изменение настроений в элите, в общем. И поэтому надо думать о том, о чем, собственно, и говорит Навальный, чтобы не повторились какие-то ляпы или провалы 90-х.
Я соглашусь с Иваном, что на самом деле и говорили об этом многие, хорошо, что он сказал. Я только одну вещь хочу учесть, она почему-то, даже Иван, не учитывает. Навальный не знает, будет ли следующее письмо. Может быть, это последнее. Тут не надо, так сказать. И в этом смысле давайте, может быть, мне не очень тоже какие-то вещи. Вот именно в этой части, когда там с кем-то кто-то ругается, нравится, да? Но давайте исходить из того, что он, к сожалению, не находится там, где мы. И когда он сможет что-нибудь еще передать на боль, он не знает, и сможет ли. Поэтому давайте просто попробуем воспринимать вот это его письмо не к тому своевременно, сейчас не своевременно, а как целостное высказывание вот по этому вопросу. И тут, я думаю, мы солидарны, что, конечно, ошибки 90-х повторять не хочется, чтобы через 10 лет после Путина путем компромиссов мы снова пришли к Путину. Знаете, вот это было бы очень обидно.
Спасибо. Сегодня в эфире программа «Лицом к событию» были политолог Федор Крашенинников и сооснователь форума «Свободная Россия» Иван Тютрин. Всего доброго. До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как